Программа «Цена победы».
Добрый вечер. Программа «Цена победы». Сегодня я веду в одиночестве. Виталий Дымарский меня зовут. А мою гостью сегодняшнюю Юлия Мошник. Историк, заведующий отделом музея-заповедника «Парк Монрепо».
Здравствуйте.
Здравствуйте, Юля. Кто не знает, парк Монрепо находится в городе Выборге.
Именно так.
Да. А город Выборг, как вы знаете, это на границе с Финляндией.
Да.
Вот. И по видеосилуэту, наш сегодняшний гость, большой специалист в сфере, в области истории Финляндии, истории отношений, да, России и Финляндии.
Ну, по крайней мере, стараюсь.
Вы стараетесь.
Изучать свою историю.
Вот. И, собственно говоря, и тема наша сегодняшняя, она, безусловно, связана с Финляндией. Вы поймете по заголовку этой темы. Мы ее назвали следующим образом. Кто вы, Густав Маннергейм? Кстати говоря, первый мой вопрос, после того, как я сейчас еще пару слов скажу, Юля, будет вам все-таки Густав или Карл? Потому что я очень часто видел, что он Карл Маннергейм. Но вы мне сказали, что Густав. Но вы объясните, почему. А мне еще только осталось сказать, что я просто воспользовался случаем, что Юлия Мошник находится в Москве, а не в своем Выборге и не в Санкт-Петербурге. Поскольку, я так понимаю, здесь Союз музеев проводил круглый стол под таким сложным названием «Краеведение как ресурс ощущения Родины». Да?
Так, да, именно так. Сначала два слова тогда скажу про Интермузей. Это действительно очень крупный фестиваль. Он еще сейчас продолжается. И на нем музеи России из самых разных уголков России представили свои участки экспозиции, рассказали о себе. И там проводятся различные круглые столы, встречи, мастер-классы. И вот один из них был посвящен краеведению. Я в нем принимала участие. И прошел он при большом интересе публики, и, что характерно, это интересно для самих специалистов-музейщиков, конечно.
Замечательно. Ну, а теперь перейдем от краеведения.
Да,
чистой истории. Значит, Густав Маннергейм. Сейчас вы скажете, почему он Густав, а не Карл. И, конечно же, вот этот мой, если хотите, интерес, а я надеюсь, что я как бы транслирую интерес аудитории, да, к этой фигуре, он объясняется, во-первых, тем, что я давно хотел сделать о нем, об этом человеке, программу, но все как-то не получалось. Спасибо Союз музеев, что вас прислал в Москву. Вот. А во-вторых, в последнее время имя Маннергейма опять звучит, я бы так сказал, на разных уровнях. Да, какой-то вдруг, может быть, не вдруг, возник некий интерес к этой фигуре. Фигуре, ну, как у нас такая, извините за такую банальность, но, конечно же, очень противоречивый с точки зрения, я бы сказал, его роли, да, в истории, ну, в истории России, даже так можно сказать, да, потому что Финляндия в Финляндии, но она в истории России, он сыграл одну роль, да, в Первую мировую войну, когда он был просто генералом русской армии. Да, и второе его лицо, да, это Вторая мировая война, да, когда он, ну, фактически, хотя, по-моему, это формально не считалось, да, Финляндия, да, что воюет на стороне нацистской Германии.
Финны всячески подчеркивают, что они вели особую отдельную
войну. Да, да.
То есть союзнического договора, по крайней мере, до сих пор не обнаружено. Хотя, конечно, военные действия были скоординированы.
Вот, в общем, об этом человеке мы сегодня говорим. Так почему, кстати, Густав, а не Карл?
Да, на самом деле в семье Маннергеймов, а семья эта довольно старая, она с 17 века отсчитывает свою историю, было принято называть детей Карлами, чтобы это было первым именем, но не обязательно основным. Прапрадеда нашего Маннергейма звали Карлом Эриком, деда звали Карлом Густавом. Кстати сказать, именно в честь деда Карл Густав Эмиль Маннергейм получил свое имя. А Карл Густав был замечательный человек. Он был президентом надворного суда Выборгского и очень крупным энтомологом. Отца нашего Маннергейма звали Карлом Робертом. И у самого Маннергейма, который был третьим сыном в семье, тоже был старший брат Карл. И вот когда мы говорим Карл Маннергейм, мы должны вообще-то подразумевать старшего брата Маннергейма, банкира. Ну, а наш Маннергейм Карл Густав Эмиль. И его главное и основное имя – это Густав. Густав Карлович на русской службе.
Угу. Но вот ваша, что ли, оценка, да, или что вы скажете про этого человека? Вот его отношение к России. У меня все-таки остается ощущение, несмотря ни на что, несмотря на вот то, что, то, чем занимался он во Второй мировой войне, мне кажется, что он какой-то был все-таки... ну, русофилом, я не знаю, как это назвать, да, но он к России относился хорошо.
На этот счет существуют очень разные мнения. Точки зрения, и мнения высказываются. И за последние годы очень много появилось публикаций, в которых как раз высказывается такая мысль о том, что вся юность, молодость Маннергейма была связана с Российской империей. Он слишком много сил душевных, в том числе, потратил на то, чтобы вот существовать в Российской империи, чувствовал себя российским офицером, был монархистом. И любовь к России и к русскому сохранилась на всю жизнь.
Я понимаю, долгу. Я свободно владел русским языком?
Не совсем.
Нет?
Не совсем.
Там же одно же из условий военной службы, да, это было университетское образование.
Безусловно. Он учил русский язык, благо один из его родственников владел русским языком.
И жена русская была.
Жена, конечно, да, Анастасия Николаевна Арапова, врождённая. Она была русской, но это не было каким-то редким явлением, когда офицер из Финляндии, родом швед, выбирал в жены русскую женщину.
Понятно, но я имею в виду, что все-таки он в семье, наверное, вынужден был говорить по-русски, естественно, а не по-фински или шведски.
Русским языком он владел долгое время значительно лучше, чем финским. Вот. Родной язык у него был шведский. Родной язык шведский. Финским он владел довольно плохо. Русским языком он владел достаточно хорошо для того, чтобы состоять на российской службе, но русский язык один раз помешал ему выстраивать карьеру. В 1892 году Карл Густав Эмиль решил поступить в Академию Генштаба, и проблемой при поступлении как раз случился экзамен по русскому языку. Он этот экзамен провалил, и поэтому не стал генштабистом, и на всю жизнь сохранил несколько неприязненное отношение к тем офицерам, которые служили в генштабе. Угу. И считал их недостаточно хорошо подготовленными.
Штабные крысы?
Да-да-да, штабными крысами. Именно так.
Да, ну, у него-то, я так понимаю, что его военная карьера в годы Российской империи, в годы там, правления Николая в основном, да, это во многом этой карьерой обязан Брусилову.
Да, в значительной степени. Брусилов с Маннергеймом подружился, считал его хорошим специалистом, хорошим кавалеристом, с очень светским человеком и человеком приятным в общении. Поэтому Брусилов помогал всячески Маннергейму продвигаться по службе и настолько помогал, что не всегда это находило понимание. Но, тем не менее, Маннергейм все-таки своей карьерой доказал, что все вот эти повышения по службе, угу, они были не случайными. Он действительно был выдающимся личностью и выдающимся военачальником. Да.
Ну, основные свои победы – это Первую мировую войну.
Да, по крайней мере, Георгия он получил за участие в Первой мировой войне. Но для, скажем, вот это для нас так, а для финнов все-таки Маннергейм – это человек, который с немецкой помощью, но все-таки успешно завершил гражданскую войну в Финляндии в 1918 году.
А который... была немецкая помощь там?
Да? Безусловно, да. Довольно крупный немецкий корпус, ну и, конечно, решающая роль егерей финских, которые прошли обучение в Германии. Без этого никакой победы белых в 18 году, скорее всего, не случилось.
Здесь надо объяснить нашей аудитории. Я думаю, что далеко не все знают, что в 18 году еще случилась гражданская война в Финляндии, как отражение, собственно говоря, революции в России.
Да? Именно так. События в Финляндии начались уже после того, как все произошло в России.
И более того, после того, как уже и когда была им предоставлена полная независимость Финляндии, ее отпустили из империи.
Да. Военные действия начались в январе 18 года, завершились в мае.
Я прошу прощения, а, по-моему, в декабре, да, она получила независимость 17-го?
Да. Финляндия получила независимость, провозгласила независимость 6 декабря, а получила независимость 31 декабря. Да, был подписан декрет совнаркома.
И в январе 18-го началась гражданская война.
Да, практически сразу же.
То есть, с одной стороны, большевики отпустили к Финляндию, да, а с другой стороны, сторонники большевиков, сторонники красных, тем не менее, попытались все-таки распространить революцию на Финляндию. Территорию.
Да, именно так, но это было не спонтанно и не вдруг. Подобного рода деятельность по распространению революционных настроений на Финляндию, она на протяжении, по крайней мере, всего 17-го года велась, и то, что произошло в 18-м, это уже был такой закономерный итог.
Смотрите, мы немножко, конечно, задержались вот на революционном периоде и Первой мировой войны, но тем не менее. А чем вы объясните вообще, почему Ленин вообще пошел на это? Почему он отпустил Финляндию? Ну, предоставил ей независимость, скажем так. Есть какое-то рациональное зерно в этом или что? Вот что это было?
Это очень сложный вопрос, на который вот так вот сходу я ответить все-таки не смогу. Хотя, конечно, много раз я и сама себе его задавала, и мне его задавали. Мне кажется, там все-таки сработали практические соображения. Финляндия с ее революционными настроениями была проблемным участком. Проблемным для России, ведущей войну. И через Финляндию поступали люди на германский фронт, сражавшиеся на стороне Германии. Угу. И, может быть, практическое такое было решение отпустить их для того, чтобы там сначала все немножко успокоилась, а потом, может быть, Финляндия последует
свою революцию проведет.
Да, и произойдет нечто подобное, поскольку силы красных в Финляндии были очень существенные. И красные теоретически могли, конечно, привести свои силы к победе.
Слушайте, ну там же в Финляндии еще, несмотря на предоставление независимости, там еще стояли русские же войска, да?
Да. Да, стояли, но русская армия в 17-18 году это уже в Финляндии. Это уже отдельная тема, поскольку призывались солдаты несколько раз, то есть проходили определенные этапы обучения, отправляли солдат на фронт, и те, кто проходил обучение в Финляндии, уже эти сроки обучения становились все короче, дисциплина все хуже. В 17 году в Финляндии произошли страшные события, когда солдаты убивали своих офицеров, и о порядке в финской армии в этот период уже говорить не приходилось. И о той настоящей армии финской, которая была до этого периода, к началу Первой мировой войны.
Что ведь даже, я помню, тут даже ведь поговаривали, существует такая версия, что что-то финны участвовали в революции 17-го года.
Да, версия такая существует.
В Петрограде, естественно.
Версия такая существует, но эта версия недостоверна.
Хорошо, Маннергейм. Вернемся к нашему герою. Все-таки... Как он, я думаю, что следующий этап, надо, наверное, если уж перескакивать, надо перескакивать еще не во Вторую мировую, наверное, а в Зимнюю войну, да?
Да.
Кстати говоря, тоже вопрос, да, для историков. Зимняя война является частью Второй мировой войны или нет? Ну, на ваш взгляд.
Очень трудные вопросы задаете. На мой взгляд, да, является. На мой взгляд, разорвать эти два события невозможно. Они слишком тесно между собой связаны, поэтому это, в общем, часть одной войны. И финны называют то, что мы называем Великой Отечественной, они называют хронологически войной продолжением, таким образом увязывая события 41-44 годов с событиями 39-40. Да. Это финская точка зрения, в ней очень много резонов. Российская и советская точка зрения все-таки эти войны разделять, поскольку между ними стоит московский мир, это вполне официальный мир, и подписанный главой финского государства. Тем не менее, реваншистские настроения, накопившиеся вот после Зимней войны, они неизбежно вот отразились на том, как началась...
Как я поняла, Финляндия
41-го. Да, 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 именно на событиях 41-го года.
А вот сама по себе Зимняя война... Вот что, в какой мере, я бы такой вопрос бы задал, в какой мере пакт 1939 года, да, помог или спровоцировал Сталина вот на эту Зимнюю войну?
Ну, на мой
там
взгляд...
Там есть связь?
На мой взгляд, она совершенно прямая.
Угу. Хотя, извините, хотя Финляндия не фигурировала, как я понимаю, на этих переговорах в Москве.
Финляндия входила в число тех территорий, которые попадали в сферу, да, в зону влияния Советского Союза. И поэтому наступление на Финляндию, оно просчитывалось заранее. Конечно, военные действия не были спровоцированы выстрелами в Майниле, как это понятно, советской историографии говорится. И, конечно, они планировались заранее, еще летом 1939-го, по крайней мере, уже они были... спланированы точно.
Нет, я почему так думаю, потому что если Финляндия бы фигурировала на переговорах в августе 1939 года между Советским Союзом и Германией, то все-таки то немцы должны были бы признать, наверное, эту зимнюю Германию, я имею в виду, да, эту зимнюю войну. А мне казалось, что все-таки они, ну, опять же, там в какой-то мере помогали Финляндии, да, в этой войне.
В зимней войне Финляндия оказалась один на один с Советским Союзом. У нее в тот момент как раз не было политических союзников. И хотя она сразу после вторжения была признана пострадавшей стороной, тем не менее, вот обороняться им пришлось самостоятельно. Это было большим испытанием.
Это было большим испытанием, а Маннергейм в то время уже был крупным военачальником финским, да?
Маннергейм был важным лицом, скажем так. Дело в том, что...
Он входил в военный совет, это
назывался, да? Он на долгое время отошел вообще от политики и от военной деятельности. С 18 по 31 год он вообще был человеком свободным, скажем так. Угу. Он неправильно сказала, не с 18-го, с 19-го года. Дело в том, что, давайте вернемся немножко назад, он несколько месяцев был регентом Финляндии. Это вопрос важный. Дело в том, что заслуга такая Маннергейма, вот тут я не сомневаюсь в том, что это его заслуга, что он дал возможность провести первые президентские выборы, которые осуществились выборщиками. И,
несмотря на то, что был монархист.
Несмотря на то, что он был монархистом, он все-таки смог пересилить себя и позволить все-таки осуществиться Финской Республике. А он как регент обладал все-таки силой помешать этому процессу, по крайней мере, противодействовать ему. Но в результате в Финляндии пришел к власти, как мне кажется, очень достойный президент, первый президент Финляндии Карл Юхан Стольберг.
А Рюти это потом уже было?
А Рюти это уже президент периода Зимней войны. Да.
Период Зимней войны и
войны продолжения.
И 41 по 44, да, по-моему?
Да. Рюти был премьер-министром в правительстве Кюисти Калю, который был президентом как раз в период вторжения советских войск в Финляндию. И затем вот Рюти стал президентом на протяжении вот 41-44 года.
Достаточно успешно, это все признают, несмотря на поражение в Зимней войне, но достаточно успешное сопротивление финской советской агрессии. Вот это, есть ли в этом военное, чисто я имею в виду военное, или военно-политическая заслуга Маннергейма?
В какой-то степени да. Дело в том, что Маннергейм был человеком, который способствовал своей деятельностью развитию сил самообороны. Угу. Это немножко, скажем так, было... сказать. Это было ему непросто, потому что в руководство Шуцкора, вот эти самые Шуцкора, как раз силы самообороны, они большей частью были руководимы теми людьми, которые как раз прошли обучение в Германии в 27-м прусском стрелковом полку. Эти самые егеря, про которые мы уже говорили. А Маннергейм был бывшим царским офицером, и между егерями и офицерами существовали противоречия. Егеря постепенно царских, офицеров царской армии выжили из руководства сил обороны Финляндии. Но, тем не менее, Маннергейм старался острые углы обходить, и это, может быть, помогло ему остаться человеком авторитетным, с одной стороны. Вот это, ну, даже я использую слово «заигрывание» с Шуцкором. С другой стороны, Финляндия была готова, благодаря силам обороны, к возможному военному вторжению, поскольку люди, обычные люди, получали военную подготовку в мирное время.
Скажите, Маннергейм, ну, это известно, да, что Маннергейм был в 44-м году, да, он стал президентом Финляндии.
Да. Да?
А вот тогда, вот в конце 30-х, да, годов, у него были политические амбиции? Или он все-таки ограничивался военной службой, военной карьерой для себя? А его президентство в 44-м было скорее стечением обстоятельств? Это как вопрос.
Да, и скорее все-таки это стечение обстоятельств.
За ним другой фигуры.
Не только. Он все-таки был человеком, пожалуй, самым популярным. И за ним был такой ореол спасителя страны еще с 18-го года. Поэтому Маннергейм принял государство, взял на себя ношу президентства почти символически, поскольку Ристо Рюти был вынужден пойти на соглашения с Германией, из которых с честью выйти было невозможно. Только отказавшись, уйдя с должности президента, можно было эти соглашения нарушить. И Финляндия сделала вот такой маневр. Маннергейм объяснил, что он тут ни при чем. Он ни с кем не договаривался. Поэтому он подтверждать соглашение о невозможности для Финляндии сепаратного мира с Советским Союзом не заключал. Поэтому вот он...
Соглашение было на бумаге между Финляндией и Германией?
Нет.
Нет, да?
Нет.
То есть формального никакого документа не было?
Формального документа не было.
Ну, когда мы говорим Маннергейм, мы, конечно, сразу еще и вспоминаем линию Маннергейма, да? Я думаю, что мы об этом еще, безусловно, сейчас поговорим. Вообще есть еще у меня кое-какие вопросы к Юлии Мушних. Вот я их задам через несколько минут после небольшого перерыва, после выпуска новостей.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Цена победы». Сегодня веду ее я один, Виталий Дымарский. В гостях у меня Юлия Мошних, заведующая отделом музея-заповедника парк Монрепо. Еще раз, те, кто не сначала слышит нашу программу, напомню, что это находится в славном городе Выборге. Сейчас российском, а когда-то финском, финляндском. И говорим мы сегодня о Финляндии, вернее, о главном герое финского народа, финляндского народа. Как правильно сказать? Финляндского, наверное.
Все-таки правильнее, да, финляндского.
Да, поскольку там же еще не только финны,
конечно,
живут. Вот. О маршале, фельдмаршале. Он был и маршалом, и фельдмаршалом. Фельдмаршалом, да. Финляндии, да?
Да. Маршал... Фельдмаршал – это звание официальное, маршал, ну, да, – неофициальное, почетное.
В Густаве Маннергейме. Мы остановились, собственно говоря, на разных эпизодах уже Второй мировой войны, в которую, по мнению наших сегодняшних гостей, надо включать и Зимнюю войну 39-40
года. А я не ответила
годов.
Так однозначно.
Ну, вы склоняетесь...
Я считаю, да, я склоняюсь так, к этому, да, мнению. Да.
Ну, хорошо. Склоняются наши гости. Но вообще споры идут действительно между историками по этому,
да,
поводу.
Да.
Да, по этому поводу. Я понимаю, что для России... с учетом особенно последних веяний, не хочется связывать это со Второй мировой войной. Потому что, например, это мы обсуждали много раз. Я не знаю, осталось ли, но вот в этом концепте, или как там называлось, вот это введено в учебник истории, я вообще нашел фразу, еще раз повторю, не знаю, осталось ли она там, что Советский Союз вступил во Вторую мировую войну 22 июля 1941 года. То есть, что происходило в течение 2 лет между 1 сентября 1939, ну, даже, скажем так, 17 сентября 1939 года и 22 июня.
То есть, вход советских войск, да, по крайней мере, просто... страны Балтии, ну, да, не будем,
ну,
считать.
Да, да, 17 сентября, я напомню, просто Советский Союз перешел границу в Польше, да, и определил, вошел на территорию Польши. Вот, ну, в общем... Так сказать, будем знать, что это вопрос дискуссионный, и, может быть, мы будем еще в наших программах тоже его еще дальше обсуждать. Так вот, Карл Маннергейм, линия Маннергейма. Мне, вот то, что я где-то там читал, что он сам немного иронично относился к этому названию, линия Маннергейма. Да,
да? Да, конечно, поскольку он ее не проектировал,
ну, да,
он ее не создавал, это все-таки линия, которая в Финляндии носит иное название, по,
да,
населенным, по пунктам, между которыми...
А линия Маннергейма это только у нас называется, да?
Ну, это скорее международное название, но финны...
не финское.
Не финское, да, не финское. А вообще правильнее ее называть линией Энкеля, угу, человека, который как раз занимался проектированием ее. Вот это, кстати, очень хорошая тема, присвоение имени Маннергейма. Я в Выборге очень часто от разных людей, которые, ну, хоть как-то там интересуются прошлым Карельского перешейка, слышу, а вот там сохранилась дача Маннергейма, или вот, ой, пуговица какая-то старая, наверное, она принадлежала Маннергейму. И складывается такое впечатление, что кроме Маннергейма никаких знаменитых финнов и не было. И если что-то хорошее, интересное, старое, то оно непременно должно быть связано с Маннергеймом. Это особенно странно говорить в год юбилея Сибелиуса, не менее все-таки известного финна. Да, кстати говоря, так я лихо назвалась.
Я начал вспоминать, кого я еще из финнов помню. Ну, в общем, много действительно можно вспомнить кого.
При желании, да.
Да, ну, во-первых, политики 20 века достаточно были известные, да?
Да.
И Пасикиви, и Кекконен. Это все такая... Это одна из основных, я бы сказал, тенденций в европейской политике 20 века, да?
Да, ну, просто... и деятели культуры, архитекторы выдающиеся финские. Алта, Саринин, Гизелиус. Прекрасно, хорошие имена.
А сохранился, кстати, дом, где жил у нас Маннергейм?
В Выборге.
Или он не жил-то?
Он никогда не жил.
Никогда?
На Карельском перешейке. Он много раз бывал.
А, но он не жил, да?
Он никогда не жил. У него не было никакой недвижимости.
На России был.
В России, безусловно, я говорю про Карельский перешейк, то есть то, что бы ему принадлежало. Естественно, он много раз приезжал, и как частное лицо, и по службе своей останавливался в Выборге, и в разных местах на Карельском перешейке, но ему ничего не принадлежало. Вот в Петербурге, конечно, он много где засветился, в годы своей службы, а все-таки это довольно долгий период, это 30 лет.
Там, насколько я помню, там как высшим офицерам просто полагались квартиры,
скажем так, служебные. Да,
да.
Ну, когда-то он снимал, когда-то он жил на служебной квартире, в разное время он много переезжал, много адресов.
Ну, раз мы уж о Карельском перешейке заговорили, то еще один вопрос, конечно, связанный с именем Маннергейма, это вопрос блокады Ленинграда. Еще одну версию вам скажу. Я хочу узнать, к чему вы склоняетесь.
Хорошо.
Потому что, опять же, существует такое мнение, я с ним встречался, что Маннергейм как бы чуть ли не из любви к России, я уже не знаю, из каких соображений, хотя мог, но не замкнул кольцо вокруг Ленинграда.
Сама постановка вопроса, понимаете, она такая проблематичная, но что значит не замкнул все-таки? Ленинград оказался в блокадном кольце, и финские войска не просто подошли к старой границе, они частично эту границу перешли и на Карельском перешейке. Ну, а про оккупацию Карелии...
Говорят, что там переходы небольшие были, что он все-таки вышел на границу старую, да?
Да.
Но дальше не пошел.
Да, дальше финские войска продвинулись незначительно, только на некоторых участках. Но объяснение тут скорее не тем, что Маннергейм хотел прекратить наступление. Все-таки в большей степени объяснение кроется в том, что укрепление на старой линии границы по Белоострову Сестрорецку, укрепление Карельского укрепленного района, Каур так называемый, все-таки смогли остановить финские войска. И 23-я армия все же защищала подступы к Ленинграду очень серьезно. Там граница никогда не была тихой. Там все время сохранялось военное напряжение, и финны, где была возможность, продвигались вперед. Другое дело, что в рядах финских подразделений началось дезертирство. Многие не хотели
воевать,
продвигаться дальше. Не то чтобы воевать, они вернули свои территории.
И хватит.
И да, и не стремились дальше.
Неужели это выносилось на обсуждение там, ну даже там, пусть и офицерского и рядового состава? Это должны быть политические, наверное, решения, а не то, что нет, я дальше не пойду, я пошел из армии вон.
Это не выносилось на обсуждение, это было просто по факту. Люди отказывались идти вперед. И документы в финских архивах сохранились, которые подтверждают отказ финских солдат продвигаться вперед. При этом, вот, скажем, в Карелии, в Приладожье и в Аланецкой Карелии, в районе Петрозаводска, там продвигались вперед с большим воодушевлением, считая, что ведут священную войну и возвращают земли финских племен, возвращают им свободу.
А это правда, что Маннергейм, ну, еще раньше даже, сразу после независимости Финляндии, говорил, что, в общем-то, как бы становился на Россию, на сторону России, говоря о том, что все-таки несправедливо близко граница финская к Санкт-Петербургу, и что готов, чуть ли он был не готов, выменить земли карельского перешейка, да, чтобы отодвинуть границу от Петербурга в обмен на некие земли там, в Карелии, там, где-то еще, так сказать, ну, севернее. Да?
Да, поняла вопрос. Такие переговоры действительно велись довольно долго перед Зимней войной. Не Маннергейм они велись между правительствами.
Ну, понятно, но Маннергейм как бы поддерживал эту позицию.
Если бы он ее всерьез поддерживал, это произошло бы. Нет.
Ну, если ее должна была быть
Финляндия
сторона,
не...
советская, тоже, знаете, согласиться должна была.
Советская сторона предлагала очень много. Она предлагала огромные территории, заболоченные, необжитые территории, но превосходящие все-таки те территории, которые просила Финляндию уступить.
Вот отодвигая границу,
да,
от Петербурга, да?
Да. Но от финнов требовались как раз густонаселенные земли, обработанные, и земли в военном стратегическом отношении очень важны. Никакое государство на это не пошло бы. Нынешнее объяснение начала Зимней войны, то, что это было необходимо, это вот было стратегическое такое, это было стратегическое решение. Это все же неверно, потому что я считаю, что правительство должно нести ответственность за границы государства и подвергать собственных жителей, собственных граждан этим тяготам переселенчества. Финляндия не решилась совершенно справедливо. И все в итоге привело, к сожалению, к военному конфликту.
К военному конфликту. Ну, который все-таки закончился в конечном итоге победой, да, советской.
Да.
И граница все-таки была отодвинута.
Да. И два слова еще все-таки скажу об отношении Маннергейма к русским и к русскому. Вот тут, наверное, все же не нужно считать Маннергейма человеком излишне сентиментальным и таким человеком, который руководствуется какими-то романтическими воспоминаниями. Нет. О своем прошлом. Но можно просто посмотреть на статистику тех русских, которые погибли в концентрационных лагерях. Во время, да, в Финляндии, в финских концентрационных лагерях, это статистика страшная, особенно за 42-й год. Русское население на оккупированных территориях, на возвращенных Финляндии территориях попадало в концентрационные лагеря, попадали туда пленные солдаты советские, и выживаемость в этих концлагерях была очень низкая. Умирали люди от голода прежде всего. Ну, главная причина была дистрофия.
Лагеря были по образу и подобию немецких?
Не совсем. Все-таки там таких мучений и камер не было. Там просто было недоедание.
Ну да, то есть это лагеря для военнопленных, да?
Это лагеря там, преимущественно для военнопленных.
Да, там не было, видимо, да, лагерей там, как, типа Освенцима, там, да, для там, евреев, для цыган. Там,
не знаю, для евреев и цыган не было, но русские люди и дети попадали в эти лагеря. Сохранились даже фотографии.
Не военное
население, которое... Считалось, что оно оказывает сопротивление, оказывает неповиновение новым гражданским властям. Ну, это вот особенно характерно для оккупированных территорий Карелии. И речь идет о тысячах, десятках тысяч человек, которые прошли через эти концентрационные лагеря. Поэтому никакого благодушия около российского все-таки у Маннергейма не было.
Общее настроение, конечно, в Финляндии. Я понимаю, что тем более, что Финляндия, ну, сколько лет, да, там входила в состав Российской империи, да. И были свои отношения, в том числе, конечно, и на уровне просто простых людей. Да, которые, это понятное дело. Да. Хотя в Финляндии всегда как-то по-особому к ней относились, да, и российские цари. Кто-то Александр Первый сказал же, да, по-моему, замечательную фразу, что Финляндия не губерния, да, Финляндия это государство.
Ну, приписывает ему такое, да, выражение. Приписывает.
Не подтверждено?
Не совсем он так выразился. Он вообще достаточно туманно выражался, и финны старались трактовать его высказывание в собственную пользу, как раз считая, что могут вот на основании этих высказываний говорить об отдельном государстве внутри государства. И российские императоры слишком много, может быть, не слишком, но много предоставили разнообразных льгот для автономного Великого княжества Финляндского, которое полностью было самоуправляющимся, имело свою армию, имело свою денежную единицу, почту. И, в общем, люди там могли себя чувствовать отдельным государством, тем более, что русские люди, переезжая границу Финляндии, должны были тоже предъявлять документы, менять деньги, рубли на марки. Это, конечно, была граница, да. Все признаки государственные она имела. Несмотря на то, что финны всячески подчеркивали свою лояльность государю. И надо сказать, что у финнов вот эта имперскость, приверженность монархии, она сохраняется до сих пор. И нынешние финны с большим интересом относятся вот к биографиям российских императоров, к их визитам в Финляндию. Выставки устраивают. Это часть их истории. Они просто любят российский императорский дом до сих пор. Относятся к нему с уважением.
Поэтому могли быть и настроения пророссийские.
Да, ну, по крайней мере, на памятник Александру II на Сенатской площади в Хельсинки никто не покушается.
А скажите мне, пожалуйста, если опять же вернуться к войне, все-таки, опять же, разные трактовки, да, все-таки вступление Финляндии в эту войну, если можно так назвать это вступлением в войну, да, говорят, что финнов чуть ли не спровоцировал Советский Союз, есть такая версия. Или все-таки финны были готовы к этому, и в 1941 году, после того, как Гитлер напал, для них это был просто удобный случай для того, чтобы взять реванш за Зимнюю войну.
Ну, тут как раз ответ совершенно однозначный, потому что финны любят рассказывать об этой провокации, да, о авиационном налете, который, да, случился 25 июня 1941 года. Не совсем все-таки было так. Финны знали о германских планах нападения, не знали точную дату. Они готовились к совместным действиям, они их планировали.
Маннергейм тоже планировал?
Да, конечно, он был вовлечен в эти переговоры, и он был абсолютно осведомленным человеком, для него не было неожиданностью. И мобилизация началась даже чуть раньше нападения Германии на Советский Союз. В общем, финны были готовы вступить в военные действия, не провоцируя их сами.
Ну, а скажите, вот это вот действительно так, очень известный этот факт с этой бомбардировкой, да? Она, чем она была вызвана? Почему решили
бомбардировать?
Да, бомбардировать?
Дело в том, что Финляндия предоставила свои военные аэродромы, аэродромы немецкой авиации, да. И с финской территории были совершены авианалеты, которые, собственно, вызвали, скажем так, сопротивление уже советской авиации.
Ну, это было такое сопротивление. Там же и Хельсинки бомбили, да?
Да, да. Там...
Не аэродромы бомбили, а Хельсинки.
Бомбили, да, пострадал.
Бомбежка столицы, это означает фактически, да, что вы в состоянии войны со всей страной, с этой страной.
Да, да, ну...
Вы же не военные объекты.
Да, да. И люди пострадали во время этих авианалетов советских, и памятники, и дома. Замок в Турку пострадал, в общем. Это был серьезный авианалет. Более мощный, чем атаки немецкой авиации. Хотя, конечно, тут нельзя говорить, что вот такие действия, такое, скажем так, пособничество Финляндии нужно было спускать с рук.
Ну да, ну, с другой стороны, в общем, финны ведь за пределы вот этого советского финляндского фронта, да, на Карельском перешейке, в общем, больше нигде не проявились в этой войне. Да, их же подразделения военные не участвовали в войне, там, как румынские или как, да, как союзнические. Да? Вот. И в чем вообще была вот эта война советско-финляндская, ну, на этом фронте, да, в чем она заключалась? Если я так понимаю, что финны остановились так или иначе, по тем или иным причинам, да, на старой границе, там, плюс-минус, да, то дальше, видимо, таких активных боевых действий не было.
Нет, конечно, они были. Они были большей частью в оккупированной Карелии, но это были все-таки локальные столкновения, поскольку война перешла в стадию позиционной, да, вплоть до 1944 года. И линия фронта везде оставалась напряженной, но тем не менее...
Напряженной, но постоянной.
Но более-менее постоянной, да. Более-менее стабильной. В 1941 году финны то, что вот смогли завоевать, они далее не продвигались. Не потому, что не хотели, им не давали этой возможности.
Не потому, что не хотели, а потому, что не давали.
У финнов были еще более обширные планы, конечно, по, в кавычки это возьму, все-таки выражение, освобождению соплеменников. Угу. Это была развитая все-таки идеология и стремление создания Великой Финляндии.
Вы имеете в виду в Карелии, да, конечно?
Да, да, я говорю, да, про карельские территории, угу. Но, в принципе, Финляндия, конечно, влияние, по крайней мере, свое стремилось распространить и на Эстонию, то есть в другом направлении.
Ну да.
То
ну,
есть создать такое...
Там один язык, насколько я понимаю, эстонцев, финнов, да?
Нет, ну, он сильно отличается, но это и одна языковая группа. Да.
И да. Мне, знаете, что всегда удивляло, что 16-я союзная республика, когда Карело-финская была, да, что тем не менее, Советская Россия, несмотря на что, все-таки само слово финское, да, включило в название этой республики.
Это было нужно, не только слово финское включило. Дело в том, что и финский язык какое-то время сохранялся. И, скажем,
А сейчас он сохраняется, кстати?
Карельский все-таки язык сохраняется.
Сохраняется, да.
Да. Ну, карелов не так много. Ну, конечно, государственная политика по поддержанию карельского языка все-таки существует.
Да?
Да. И вернемся все-таки, да, к Карело-Финской ССР. В 1941 году, когда финские войска вошли, скажем, в Выборг, они увидели довольно странную картину, вывески разнообразные на двух языках. Это то, что было сделано в период между войнами. когда Выборг был советским, между 40-41 годами, появились вывески на двух языках в магазинах, в различных прачечных, парикмахерских. И мне кажется, это было совершенно правильно. Сохранились финские названия. Вот в 44-м году начался процесс уже по полному уничтожению финского языка из оборота. Причем даже было решение властей об изъятии различных бумаг. То есть люди, которые находили у себя дома или на улице, или где-то в общественных местах литературу, бумаги, документы на финском языке, они должны были это сдавать.
Юлия, если вы можете, буквально одним словом, потому что у нас время заканчивается. Вот если бы вас спросили, Маннергейм достоин увековечения памяти на территории России, да или нет?
Это очень сложно.
Скорее да или скорее нет?
Скорее нет.
Скорее нет. Спасибо. Это была программа «Цена Победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена Победы».